Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Итальянские письма из Московии. Сегодня рассказ пойдет о человеке напрочь забытом, а в свое время обладавшим двусмысленной репутацией и ученого, и путешественника, и разведчика, шпиона, как характеризовали его в России. Но кто против нас, тот непременно шпион, это понятно. Звали его Франческо Локотелли, и жил он 300 лет назад. Но он написал о России такую книгу, что ее до сих пор перевести на наше наречие никто не отважился. Чуть ли не отец русофобии. Мой неизменный собеседник в таких деликатных вопросах – историк и переводчик Михаил Талалай, недавно сделавший доклад о судьбе Локотелли на очередном Петровском конгрессе в Петербурге. Михаил, вы сказали, что Франческо Локотелли был отцом русофобии. Это такая ироническая формула, когда мы шли в студию, вами придумана. Или действительно за этим что-то стоит?
Действительно стоит даже очень многое. Но, конечно, нуждается некоторое уточнение. Итальянский отец русофобии. Но при этом саму русофобию я даже бы вывел из итальянского только ареала, потому что она не характерна для итальянского народа, для итальянской культуры. Мне в Италии, на самом деле, очень приятно заниматься моими изысканиями, потому что в основном это позитив. И итальянские путешественники, и люди культуры, и вообще все итальянцы, которые приезжали в Россию, имели отношения с Россией, всегда писали очень что-то светлое, приятное, поэтому переводить мне и заниматься этими документами и текстами всегда было очень радостно, начиная с тёзки нашего сегодняшнего героя Франческо Альгаротти. Да? Он в то же самое время, несколько лет спустя после Локотелли, приехал в Петербург, и он там увидел окно в Европу, более того, окнище в Европу. Он восторженно, ну, может быть, несколько привлечено, но положительно описывает достижения России, Санкт-Петербург, конечно, с нотками. Невозможно, европеец просвещенный, там, друг Вольтера, чтобы он что, все принял, какие-то там обязательные стрелы против там самодержавия и народности, и православия он, конечно, пустил, но все это абсолютно теряется на общем фоне прославления, по сути дела, петровских деяний, реформ нового города, который он сравнивает там с латинскими, с древнеримскими подвигами, там все. И последующие тоже путешественники и в 18-м, 19-м веке. Мы, конечно, убираем ужас итальянцев, которые застигли русскую революцию, потому что, так сказать, чистая политика, и они все равно были как бы солидарны со старой, с культурной Россией. Но, тем не менее, это достаточно положительный такой заряд, который получает итальянец. И Россия – это та цивилизация, которая Италию захватила и слева, и справа, потому что наша литература, Достоевский, Толстой, наши святые даже, икона, музыка, оно все попало, скажем так, в старую католическую Италию, которая очень поддерживает вот эту ипостась русской народности. Левым итальянцам нравился революционный азарт и, в общем, то, что русские, значит, хотя это, конечно, сейчас переоценивается, но, тем не менее, до сих пор, скажем, Маяковский для итальянцев – это один из величайших поэтов XX века, без каких-либо там политических коннотаций. Броненосец Потёмкин они до сих пор воспринимают как фильм времен и народов, не обращая внимания на там заигрывание Эйзенштейна там с властью и прочее. То есть такие вот моменты они для них второстепенны. И какой-то особой русофобии я за четверть века жизни в Италии, в общем-то, не заметил. Конечно, сейчас ситуация на моих глазах изменилась, но мы не будем уходить в политику, то есть какие-то вещи появляются, но, повторю, в основном такого политического свойства, оставляя на главном, так сказать, фоне тем, что Россия всегда была для итальянца, и поэтому наши города, и Москва, и Петербург, это такая же Мекка, обязательная для итальянского туриста, как Прага. Вот Петербург и Прага, скажем, два города, куда итальянец обязательно должен съездить с восторгом. Но вот Петербург понравился Франческо Альгаротти, а Франческо Локотелли очень не понравился. нас. То, что он там сидел в тюрьме, главное, нет, я выкладываю сразу. Откуда, значит, эта русофобия уникальная и очень жесткая. И, как ни удивительно, эта книга, насмотря ее, в общем-то, раскрученность, на то, что она переведена на множество языков, она от того, что итальянцам мало, может быть, поверили. В итоге вот она даже не попала в последние новейшие исследования по русофобии. Сейчас вышли какие-то фолианты, и меня это тоже интересовало. Локотелли, несмотря на его такой приоритет, он странным образом забыт. Поэтому у меня как историка, вот, я думаю, есть и право, и обязанность все-таки о нем вспомнить и его приоритет восстановить. И его книга появилась на европейском читательском рынке в 1735 году и была достаточно усвоена, то есть на нее ссылались, цитировали, и, естественно, эта книга очень обеспокоила русское правительство и была запрещена. И, понятное дело, на русский никогда не переводилась. В отличие, скажем, от последующего героя русофобии Декюстина, которого у всех на слуху, потому что книга была переведена, хотя прошло 100 лет уже. Декюстин — это 30-й год 19 века, а мы 30-й год 18. Но некоторые важные мотивы уже Локотелли дает как о самом характере русского народа, так и о государственности, о политике. То есть основной заряд исключительно русофобский. Если резюме очень так кратко и грубо в нелитературной форме, а книга имеет потуги на литературность, век, собственно, литературный, ее авторы тоже таланты были, что это варварская нация, необразованная, дикая, со странными наклонностями, которая Европой должна быть оставлена в границе еще до Петровской эпохи. Главный посыл – это сдерживание русской нации и, значит, воспрепятствие ее дальнейшей экспансии. Ну, это достаточно большая книга, организованная в форме писем. Она, собственно, и называется на языке оригинала, он писал на французском, этот итальянец, «Letter Moscovit», то есть «московитские письма». Русских он в основном называет московитами в духе, в общем-то, эпохи.
А вы считаете, что так нужно называть московитские письма, не то что письма из Московии, там, скажем, или все-таки московские письма? Московитские по-русски, конечно, есть такое слово, да, и даже люди берут псевдонимы, московит, как известно, есть такой известный публицист Игорь Ефимов и романист, но, тем не менее, по-русски это очень искусственно, московитское. Вы придерживаетесь, тем не менее, такого названия?
Да, спасибо, Иван, за этот вопрос. Я, естественно, долго думал, когда готовил свою статью. У меня вышла большая статья. Это сложный вопрос. Действительно, звучит как-то непривычно и неуклюже, я бы сказал.
Лишний суффикс «т».
Да, с ним хочется бороться, с ним хочется... Но во французском там прилагательное. В итальянском, они, кстати, в итальянском переводе, они сделали «письма из Московии», что звучит более элегантно. Так что об этом еще можно подумать, если речь зайдет об издании всего этого корпуса, всех этих писем, до которого, мне кажется, время еще не созрело. Но к этому мы еще, может быть, вернемся.
На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Итальянские письма из Московии. Отец русофобии Франческо Локотелли. Со мной в студии историк и переводчик Михаил Талалай.
Об этой книге я узнал где-то, наверное, с четверть века тому назад, когда впервые осваивался в итало-русском пространстве. И на одной итало-русской конференции моя коллега из города, откуда родом автор книги, город Бергамо, это я по-русски сказал, кстати, мы так увлеклись проблемами перевода, потому что в итальянском это «Бергамо». Но после знаменитого фильма «Труффальдино из Бергамо» в русском обиходе трудно уже как-то с этим бороться, у меня вырвалось. Как вы мне советуете, по-итальянски называть итальянский город или по-русски?
Как будем его называть? И так, чтобы поняли все наши слушатели.
Значит, я вернусь к итальянскому первообразу «Бергамо». Итак, моя коллега из университета Бергамо подошла и подарила мне книгу «Letter della Moscovia», «Письма из Москвы», неизвестного мне совершенно автора. Меня тогда обуревал, естественно, пафос такой публикатора. Я говорю, давайте переведем, издадим. На что публикатор итальянского издания, одного из первых, сказал, нет, русским эта книга не понравится. мы этим не будем заниматься. И на самом деле эта дама, она очень любит Россию, русофилка, если мы будем придерживаться этой терминологии, а издает русофобскую книгу. Ну, она мне не сразу, но потом объяснила: Михаил, это все-таки уже исторический документ, это наш земляк из Бергама, для нас очень важно само существование этой книги. Мы там дали некоторые опровержительные комментарии тоже, какие-то очевидные домыслы мы все-таки сняли, что-то мы оставили без комментариев, поэтому... Переиздание вот это итальянское, оно не имело никакой русофобской направленности. Но оно существует. Эта книга попала на мой письменный стол. Я ее периодически перелистывал. И в итоге на прошлогодней конференции в Петербурге, посвященной Петровской, постпетровской эпохе, я представил доклад о Франческо Локателли, действительно в первый раз серьезно занявшись этой книгой и историей появления этого, скажем так, памфлета. Талантливый человек, авантюрная эпоха, из хорошей старинной семьи города Бергамо. Я даже потом изучил, существует отдельный толстенный такой труд, который посвящен всем Локателли. Это действительно род, который произвел там всех и вся. И в том числе в этой книге очень положительно описан наш сегодняшний герой Франческо Локателли, который уже в 17 лет сбежал из родного города, прихватив, как он сам пишется в этой своей единственной, кстати, книге, «Драгоценности матери». С первоначальным таким капиталом он бежал в Париж, и его первая часть биографии до русской – это французская биография. Молодой веселый итальянец поступает на военную службу, мы так уже задним числом знаем его биографию, сам об этом не писал, участвует в каких-то войнах, его продвигают по воинской службе, он даже до чина полковника дослуживается, и затем какой-то перелом в его биографии еще загадочный, несмотря на его автобиографию, 1733 год. Он уезжает из Франции в Россию после вроде бы блестящей карьеры там, и разного рода успехов, когда уже под следствием в Петербурге его спрашивали, почему уехали из любимой Франции. Он ответил, что мне грозила женитьба, мне грозил нежелательный брак. Такой был его ответ, малоубедительный. Один из наших соотечественников очень остроумно ему ответил: послушайте, что за, в общем, чушь вы рассказываете? Во Франции придумано столько способов избавляться от ненужных жен, не надо было ехать в Россию ради этого. Поэтому действительно до сих пор не вполне понятно его намерение, тем более, что, уехав из Франции по пути в немецких землях, а именно в Данцинге, он изготавливает подложные документы. Он себе придумывает имя Микеле, хорошее имя, и придумывает фамилию Рокафорте, что в итальянском языке обозначает крепость, укрепленная, так сказать, цитадель. И он пишет скромно так, что я думал, что на новом месте мне этот псевдоним принесет удачу. На самом деле все получилось с точностью наоборот.
Его должны были посадить в крепость Орешек с такой фамилией. Или в какую-нибудь заброшенную сыроварню, если он Миша Рокфоров.
Ну вот, возможно, выбор фамилии оказался неудачным, но, тем не менее, на первых порах вроде бы его авантюрный план сделать какую-то карьеру в России получается. Он приезжает в Петербург, знакомится в своей книге, она организована в форме писем. Это 12 писем другу анонимного, книга тоже анонимна. И он такими главками описывает ранний Петербург той эпохи. Он ему не нравится. Но, тем не менее, он считает нужным продолжить свою военную карьеру и действует, в общем-то, уже по-шпионски, хотя, возможно, это логичный ход. Он знакомится со своими соотечественниками. Первым делом он идет в католическую церковь на Невском проспекте. Там после мессы он знакомится с итальянцами, называет даже именно это исторический персонаж Мариотти, торговец мрамором из Тосканы, который уже вот в те годы уже, значит, сделал такой бизнес на берегах Невы, когда кирпичный город облицовывали мрамором. И этот Мариотти ввел его в другие круги. Он, в частности, знакомится с французским семейством, очень важным в русской истории того периода, с академиком Делилем. Это действительно был серьезный академик, стоял у истоков там и Кунсткамеры, и Академии наук, и много чего написал, и, в общем, серьезный. И они как-то приняли нашего авантюриста, несмотря на то, что он им как бы это деликатно сказать, ну, в общем, выдавал себя не за того человека, в общем, втирал очки, пудрил мозги, говорят, так сказать, на жаргоне. Но, тем не менее, это, очевидно, был человек яркий, достигший вот возраста зрелости, с богатым жизненным опытом. Ему 46 лет в тот момент. И полиглот, набрался разного рода знаний. И происходит следующее. В этот момент Делили организует очень серьезную, дорогостоящую академическую экспедицию на Камчатку, которую задумал еще Петр Великий. Эти те самые истории, связанные с Берингом, с открытием знаменитого пролива, собирают очень серьезную группу ученых. В основном это немцы, французы, несколько русских. И туда, в эту камчатскую экспедицию, если официально говорить, вторая камчатская экспедиция, туда внедряется наш Рокафорте, он же Локотелли. Он тоже в своих вот этих письмах из Москвы не объясняет, почему вдруг он покидает блестящий, и тогда еще полублестящий Петербург, и едет на Камчатку. Непонятно, так сказать, человек, который вращался в Париже, в Европе и прочее, вроде такие очень дальние странствия не были совсем свойственны духу. Что он пишет? Он пишет, что его испугала возможность разоблачения, что в Петербурге он встретил сына Миниха, которого он встречал в Париже. И этот сын Миниха через всю площадь закричал: «Эй, Локотелли!» И наш герой, значит, бежал тут же и записался в эту камчатскую экспедицию. Тоже момент странный, в общем-то, не очень понятный. Он плывет, долго плывет, несколько месяцев он плывет по сложному, так сказать, морскому пути. И, как потом выясняется, по пути он зарисовывает свой дневничок, зарисовывает крепости, которые он встречает на своем пути, ведет записки подозрительного характера. Но, тем не менее, все до поры до времени было благополучно, пока не наступает другой загадочный момент. Они приплывают в Казань. И тут Локотелли, тогда еще Рокафорте, вдруг неожиданно решает спрыгнуть с этого корабля и объявляет озадаченным казанцам, что он не Рокафорте, а что он Локотелли, и что он хочет поставить свои воинские знания на службу России и хочет записаться в русскую армию, которая в то время, русский воинский отряд, действовал на территории Персии, как ни странно, то есть такая вот большая уже евроазиатская история. И это действительно существовавший воинский отряд под командованием немецкого принца Людвига Гессена-Гомбургского, который был личным действительно знакомым и чуть ли не приятелем Локотелли. То есть он сказал: вот принц Людвиг, командир русского отряда, он сражался против крымских татар, тогда при Каспийских, значит, зонах, частичная была зона действия в Персии, и говорит: хочу в Персию под знамена принца Людвига сражаться с крымскими татарами. Это казанцев не убедило, и они произвели у него обыск в его каюте. Нашли у него эти записные книжки, всякие рисунки, донесения, его в кандалы и послали на дознание в Москву. То есть все закончилось, его научная, скажем, биография длилась вот эти 4 месяца. Но, тем не менее, он попал в историю Российской Академии Наук официально, потому что он официальный участник академической этой экспедиции. И о нем писали другие участники экспедиции, в первую очередь немецкие. Следующую фразу, что нам навязали неприятного итальянца, который, к нашему счастью, был разоблачен и арестован в Казани. И далее начинается мытарство уже бывшего Рокафорте, нынешнего Локотелли. В кандалах его везут в Москву, в Москве где-то его там сажают, и он уже пишет просто такие дневниковые записи, и уже в чисто таком русофобском ключе. В частности, поразившая меня следующая запись, что московиты, они такие враги всего остального рода человеческого, что вид заключенного иностранца им доставляет необыкновенную радость. И в полицейский участок, где меня держали в кандалах, было необыкновенное скопление публики, которые приходили на меня посмотреть и полюбоваться. Далее он пишет какие-то странные вещи, что пытались отравить и избавиться уже на первом этапе его, так сказать, ареста, что невозможно, так сказать, совершенно проверить. Ну, в Москве уже тогда не хватало инструментов верховной власти, чтобы провести квалифицированное дознание. И его отправляют в Петербург, где он проводит несчастную зиму, это рубеж 33-34 годов, и, естественно, наследствие обвинения, что он шпион. Но непонятно, на кого шпионит. Русские следователи считали, что он шпионит на Францию. Он категорически от этого отказывался, приводил тоже неубедительные совершенно аргументы, что в момент, когда он приехал на территорию России, Франция и Россия были в мирных отношениях. Но известно, что буквально через несколько месяцев после того, как Локотелли приехал в Россию, вспыхнул очередной военный конфликт между Россией и Францией из-за польских дел. Причем конфликт очень такой предрешенный, заранее уже как бы намеченный, поэтому понятно, что Франция была бы заинтересована. У меня личное такое впечатление, что вряд ли он был завербован французами до поездки в Россию. Но приезжал он же с замыслом чего-нибудь так пошпионить и кому-нибудь это хорошо продать. Но еще потенциально покупатель им был точно не определен. И к этому же выводу пришла следственная комиссия. Его держали в здании 12 коллегий. Возможно, еще тогда не были оборудованы в крепости Орешек или в той же самой Петропавловской крепости. И поэтому его держали именно там. И он там тоже много чего наблюдал. В частности, он наблюдал воинскую муштру, которая проходила, окна у него выходили на бывший дворец Меншикова, кадетский корпус. И мне историки Петербурга сказали, что это первое в истории описание вот кадетского корпуса. И он там несколько страниц посвятил тоже несколько по-шпионски, что он видит, как там тренируется, какие экзерцизы проводит русская армия. На допросы водят в Зимний дворец. Это продолжалось несколько месяцев. Но в итоге пришли к выводу, что он невиновен. Невиновен как бы таких вот теоретических побуждений, что непонятно, почему он едет шпионить туда, вот в эту тьму Таракань, в Казань, почему он хочет. И следственная комиссия официально переводит вердикт.
Я прочту выдержку из вердикта Сенатской комиссии. В 1733 году, декабря 13-го, прислан из Москвы из сенатской конторы в Сенат итальянский граф Локотелли, о котором объявлено, что он в ту контору прислан от казанского губернатора, а в Казани его, Локотелли, объявил профессор Делакроер, а в допросах в Казани и в Сенате показал, что поехал он из Парижа в том же году, в январе месяце, от преневоленной ему женитьбы в Россию, через Гданьск, под чужим паспортом, для того, что он впал в бедность и не признали б, что он воинский человек, ибо генерал-фельдмаршала графа фон Миниха сын в Париже во многих местах его видал и жил в Санкт-Петербурге не тайно. А как академии профессоры отправились в Камчатку, то и он с ними до Казани, по просьбе, объявив о себе купецким человеком, поехал. А от Казани намерен был ехать в Низовый корпус, где обретался генерал-лейтенант ландграф князь Гессен-Гомбургский для принятия вашего императорского величества службы и в Казани губернатору о настоящем своем имени, чтобы ему туда ехать было свободно, объявил. По рассуждению сенатскому, подозрение за ним не признавается. Ежели бы он, Локотелли, выехал для какого-то шпионства, то бы он для корреспонденции жил в Петербурге или поехал на Украину и в Польшу, из чего видно, что он ехал в Низовый корпус для принятия той службы в такое отдаленное место, где шпионство или переписок в европейские государства чинить не можно, и опасности бы от того не было». Того ради Сенат вашему императорскому величеству всеподданнейше доносит. Не соизволит ли ваше императорское величество указать оного Локотелли по желанию его определить службу в Низовый корпус или из России его выслать на кораблях, куда он ехать похочет, июля 28-го 1734-го. На донесении царица написала «Отпустить из России на кораблях и дать ему на дорогу 100 рублев». Анна. Октября 15-го дня 1734-го года. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Итальянские письма из Москвы. Отец русофобии Франческо Локотелли. Со мной в студии историк и переводчик Михаил Таловой.
— русское правительство настолько щедро, что его высылают из России и оплачивают ему дорогу. Ему выделили средства на высылку из России морским путем. Причем интересно, что бухгалтерия тогда была такая скрупулезная, что разразилась непогода, морской путь невозможен. Пришлось добавить еще несколько рублей и отправить его сухопутным путем из России.
В каком же году он выслан?
Он был выслан в 1734 году, то есть на следующий год. И тут же садится за написание своего труда, своих писем из Москвы. В понятном ключе. Он живет в Голландии первые годы. Уже в следующем, в 1935 году, начинается вот эта интересная история с публикацией этой очень неприятной для русского правительства книги. Она выходит на французском языке.
В Париже?
Выходит в Париже в 1735 году с фальшивыми датами. Здесь я даже у меня каких-то предположений особых нету. Поставили 1936 год почему-то. Годом раньше. Сейчас, правда, некоторые мои издатели современные тоже годом раньше, потому что магазины охотнее принимают.
Вы хотите сказать, годом позже?
Да, годом позже. Книга вышла в 1935-м.
Ну да, это торговые, собственно говоря, ход. Да. Хотя, и когда книга выходит под конец года, то вполне логично, что ставят следующий.
Может быть, уже тогда, да, такой рынок европейский был такой чуткий, что это тоже имело значение. Но, тем не менее, вот такой неприятный акт для русского правительства. Они бросаются на поиски, то есть они, мы, русское правительство, и Локотелли вычисляют. В общем-то, несложно было, потому что он откровенно пишет, называет имена, называет те же Делили, называет экспедицию, поэтому это сразу же по тексту было видно, что это бывший узник 12 коллегий, петербургский узник. И уже тогда включаются в ход дипломатические рычаги. Это все происходило в правлении Анны Иоанновны, недовольна, подключает дипломатические инструменты, и происходит давление на голландское правительство с тем, чтобы его выдали России. Ему сообщают об этом до начала, то есть официозы. Он бежит в Англию. Дальнейшие пару лет он проводит в Англии, где работает, естественно, над английским изданием своих писем, которое выходит, которая пользуется тоже успехом. Здесь завязывается интересная переписка между нашей императрицей и нашим посланником в Лондоне Антиохом Кантемиром. То, что императрица пишет ему, надо остановить эту публикацию. И он ей достаточно чуть ли не нравоучительно объясняет, что мы здесь, в общем, в такой стране, где это не так просто остановить выход книги. Но тут у Кантемира просыпаются какие-то, очевидно, русские качества, о которых пишет Локотелли. Он предлагает императрице гораздо побить автора. Это, конечно, меня тоже поразило, когда занимался этой историей. Антиох Кантемир причисляется к плеяде российских просветителей, который вращался среди лучших людей Европы. И такое предложение меня, честно говоря, поразило.
14 ноября 1735 года Антиох Кантемир Остроману. На сих днях явилась здесь восьмушку книга, печатная на французском языке в Париже через Юар Лене, «Летр московит», о которой нужно, мне показалось, вашему сиятельству покорно донести, понеже настолько я не видал изданных до сих пор сатир, сия с крайнейшую бесстыдностью и продерзостью порекает двух министров и весь народ российский, одну высочайшую ее императорского величества и принцев крови особ включая. Авторово имя утаено, только довольно обстоятельств в книге, находятся которые в Санкт-Петербурге, будучи известны, легко по оным его дознаться. Для того при сем некоторые опишу. Первое. Называется он итальянцем, именем подложным Рокофортом. Второе. Приехал он в Санкт-Петербург 1733 года, где знаком был графу Саве Владиславичу Рогузинскому, которого много хвалят, купцу Мариотти и профессору Делилию, у которого, сказывает, и в Думе жил. Третье. При отправлении профессоров в Камчатку он с ними ехал до Казани, где от губернатора, яко спион французский, заарестован и прислан в Санкт-Петербург, где довольно держался. Я надеюсь, что ваше сиятельство соизволите меня наставить, каким образом с моей стороны я должен поступать в опровержении сей книги, которая наипаче вашего сиятельства и других господ чужеземных в российской службе касается, которых сам автор неслыханными порекает броньми, А издатель в приложенном предисловии именно грозит, что если на него будет какая от вас жалоба, то намерен печатать особливую недельную газету, в которой всю желчь свою испустить имеет. Если ваше сиятельство за благо принять изволите, то я могу через господина Шевиньи, французского посла в Лондоне, принести нужные жалобы кардиналу де Флери, первому министру во Франции, который, надеюсь, что издателю не оставит сию продерзость безнаказанную, что все смелость имею вашему сиятельству предлагать для показания моей ревности в защищении славы моего отечества и партикулярно в предостережении вашего сиятельства чести, будучи чистосердечно и с искренним почтением вашего сиятельства всепокорно послушный слуга князь Антиох Кантемир из Лондона 14 ноября 1735 года. Вскоре Кантемир шлет некий постскриптум, что книга с прибавкою некаких толкований и скоро в печать будет издана, которая в здешнем народе верою может учинить импрессию, зачем трудно будет вызвать отсюда мастеровых людей в службу, чего ради вашему сиятельству покорно доношу, что нужно сделать на оную потребное опровержение». На волнах Радио Свободы выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Итальянские письма из Московии. Отец русофобии Франческо Локотелли. Со мной в студии историк и переводчик Михаил Талалай. Но разве на языке времен Анны Иоанновны «гораздо побить» не означает «победить в споре», то есть одолеть аргументами? Нет? Это именно в физическом смысле было?
Это очень интересный вопрос, конечно, и вы подводите к следующему моменту, о котором собирался рассказать, потому что ответных писем и решений петербургского двора не получено. Но известен ответный ход, и вот ваш этот комментарий подсказывает, что, быть может, Кантемир именно имел в виду дать какой-то достойный отпор, не обязательно физическим рукоприкладством. Что произошло дальше? Действительно, выходит эта книга на русские деньги, на немецком языке. Что организует Кантемир неофициально? Ну, нам удалось, мне и моим коллегам.
Что значит на русские деньги?
Кантемир подключает ему знакомого немца, культурного, известное его имя, хотя на выходных книге, Георга Гросса. И Георг Гросс, который работал при Министерстве иностранных дел России на русский бюджет, переводит книгу на немецкий язык и ее публикует на немецком языке с немецкими комментариями разоблачительными. Книга на немецком языке, которая вышла в Кёнигсберге, по-моему, в 1937 году, достаточно быстро, через там, пару лет, она в три раза толще, чем книга Локотелли, где каждый выпаду дан, так сказать, ответ. Это тоже очень интересное издание, потому что дан вот там пласт России русскими глазами. И как, вообще-то, надо отвечать на русофобию? Такой асимметричный ответ.
На самом деле, я ведь спросил только потому, что я вспомнил аналогичную ситуацию, которая произошла через 100 лет после выхода книги Астольфа де Кюстина «Россия» в 1839 году. В Зимнем же дворце произошел переполох, была создана комиссия по противодействию, я, так сказать, пересказываю это не точно ее название, комиссия, которая должна была дать отпор, которая собиралась гораздо побить маркиза де Кюстина. И целый ряд публикаций во французской прессе появился. Не было такого вот хода, как издать эту же самую кюстиновскую книжку с русскими примечаниями, но, во всяком случае, на Кюстина накинулись, и было очень много попыток ему возразить и показать, как на самом деле...
Дать отпор Чемберлену.
Совершенно, лорду в морду, маркизу, во что-то там, да. Пожалуйста, продолжайте.
Поэтому существует немецкое издание, существует французское, итальянское, английское. Эта книга, в общем, стала вращаться, ее стали обильно цитировать. Но повторю, что в России после долгого перерыва я первым, в общем, стал ей заниматься. Где-то в середине XIX века несколько русских уже историков заинтересовались и личностью Локотелли, и его процессом, и есть ряд исторических статей, которые описывают саму судьбу, несчастную судьбу российскую Локотелли, и частично, очень фрагментарно цитируют самые какие-то одиозные фрагменты его писем. Сама книга на русском языке никогда не переводилась и не издавалась. И, честно говоря, не знаю, если я возьмусь за этот, быть может, неблагодарный труд. Хотя, когда в прошлом году я рассказывал на конференции в Петербурге, то в дискуссиях многие меня призывали все-таки засесть за этот перевод и с тем, чтобы, может быть, дать ему тоже отпор в какой-то степени.
Фрагменты из книги Франческо Локотелли «Письма из Москвы». Предостережение голландцам насчет экспансии русских на Камчатку. Любопытно бы знать, что подумают на этот счет господа голландцы, единственные в Европе торговцы с Японией. Их, наверное, встревожит такая новость, и напрасно. Московиты не тот народ, кто может быстро наладить подобную торговлю. Но мне скажут, все может измениться, в том числе и облик Московии, и ее жители же, ведь не могут они ничему не научиться, наступая на все те же грабли. Это все заблуждение. Изменения московитов можно дожидаться долго, и, признаюсь, я считаю его вовсе невозможным. С другой стороны, в разумной и могущественной Голландской республике есть много политиков и негациантов, достаточно ярких и талантливых, чтобы обезопасить свою торговлю, либо свести убытки к минимуму. Они, безусловно, найдут способ вызвать в умах японцев подозрительность в достаточной мере, чтобы сорвать все усилия московитов, даже если допустить, что те будут действовать мудро и аккуратно. Афоризм Локотелли. «Уж таков обычай страны, ничего не делается сегодня, а все откладывается до завтра». Испытывать это, к сожалению, мне приходилось очень часто. Я пробовал эти «сегодня» и «завтра» в течение целых месяцев. Еще афоризм. «Иностранец, некоторое время здесь проживший, получит дозволение на выезд не иначе, как с немалым трудом. Едва московитские власти проведают о затевающемся отъезде, как становятся ревниво подозрительными и крайне недоверчивыми. Никто из посвященных в здешние дела не должен лелеять мысли покинуть страну. Московиты боятся, что он разболтает их секреты. Согласитесь, такое поведение – очевидное доказательство слабости их правительства». После того, как Локотелли был заключен в московский полицейский участок. Как московиты, заклятые враги остального рода человеческого, то арестант-иностранец был для них приятным зрелищем, и в полицию стали приходить чаще обыкновенного. Оправление Анны Иоанновны. Известно, что все важные дела, о которых трактуют в настоящее время при русском дворе, находятся в руках министров-иностранцев, и только для приличия к ним приобщают двоих или троих из русских. Но можно сказать, наверное, что вся сила заключается в первых. Эти министры-иностранцы так крепко ухватились за свою власть и так умеют поддерживать друг друга, что на господ московитов смотрят, как на своих подвластных, и те никогда не смеют ничего предпринять, не получив прежде согласия других. Иностранный министр, предлагавший мне вопросы, первый из всех в деле рассуждений и совещаний. Но я не думаю, чтобы решение важных дел принадлежало ему одному, хоть он и принимал в них важное участие. Другие придворные господа, они заседают на советах, на конференциях, на аудиенциях иностранных послов, с ними советуются во всех сколько-нибудь важных делах. Так как московиты по природе подозрительные, недоверчивые и думают, что нет в мире человека, на которого можно было бы положиться с доверчивостью, то у них всегда и везде назначается какой-нибудь надсмотрщик, отчего дела, даже такие, которые требуют величайшей тайны, у них рассматриваются в присутствии многих лиц. Я знаю только то, что ни один человек в Москве, какими бы талантами ни обладал он, при самом лучшем расположении оказать народу услугу никогда не будет в состоянии успеть в своем намерении. Разве с невероятными усилиями, потому что постоянными подозрениями и недоверчивостью быстро обескуражит его, и он потеряет свободу духа, которая необходима для дел, требующих скорого исполнения. Из своего заключения Локотелли смотрел на занятия кадетского корпуса во дворе дворца Меншикова. «Я имел удовольствие все дни смотреть на военное учение этого юношества». Но я потом узнал, что вообще нисколько не заботятся дать ему приличное воспитание, почему и не извлекают из этого заведения той пользы, какую можно было бы ожидать. Московиты грубо ошибаются, воображая, что для того, чтобы быть хорошим солдатом и великим капитаном, довольно уметь делать экзерциции и знать все движения, которые преподает тактика. Все, способные в военном искусстве, должны были черпать многое из других источников и получили начало, весьма отличное от тех, какие дают в Москве. На что первые министры никогда не обращали достаточного внимания, так это на то, что они всегда слишком забегают вперед и хотят идти, так сказать, гигантскими шагами во всех новых учреждениях, отчего происходит, что часто пренебрегают самым существенным. Вместо того, чтобы основывать Академию наук и заводить кадетский корпус, следовало бы распространить школы для обучения религии и нравственности. С этого бы нужно было начать задуманную реформу. И в самом деле, если юношеству не дают хорошего воспитания, то возможно ли каким-нибудь образом вывести народ из варварства, в которое он погружен столько веков? Локотелли продолжает. «Если бы в такие сильные тела возможно было вложить другие души, то из них можно было бы образовать превосходное войско. Если какой-либо генерал, хотя несколько познакомится с русскими войсками, ему немного будет стоить труда победить их. Здесь весь вопрос в том, чтобы быстро напасть на них и теснить, не давая времени им образумиться. Наконец, расстроить их маршами и контрмаршами, которые должны их сбить с толку. Нужно их утомлять, дразнить, не давать им переводить духу день и ночь в течение некоторого времени, и скоро вы увидите этих травоядных, хотя и крепких, на земле, предавшихся сну. Нет в мире народа, который бы чувствовал такую потребность спать, часто и долго, как московиты. Я уверен, что если утомить их движением, а потом вдруг согласно напасть на них, то они все окажутся спящими. Так как они знают свою слабость, то обыкновенно хорошо укрепляются и выбирают себе для стоянок выгодные места. В этом случае искусство генерала, который бы хотел атаковать их, состоит в том, чтобы выманить их и привлечь в такое место, где бы можно было с ними сцепиться. После того остается только гордо идти на них со шпагой в руке и беспощадно нападать на них, не поддаваясь страху от их первого огня. Этим средством можно привести их в расстройство и лишать возможности вновь соединиться». Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Итальянские письма из Московии. Отец русофобии Франческо Локотелли. Со мной в студии историк и переводчик Михаил Талалай.
Локотелли уезжает в Европу вот со своим русским багажом. Естественно, в абстрактной форме, потому что у него все отняли, все записки, там все это погибло, концов не найти. Я пытался найти какие-то артефакты, его записную книжку, в первую очередь, не интересовала.
То есть вот этих зарисовок крепостей ничего не сохранилось? Они в следственном деле есть?
Пока их не удалось обнаружить. То есть здесь, возможно, еще какие-то дополнительные усилия надо сделать. И если я возьмусь за перевод самой книги, конечно, я попытаюсь добраться и до следственного дела. Локотелли уезжает в Западную Европу, но там по каким-то тоже непонятным причинам он не находит себе высокого и богатого покровителя, и он уезжает в Турцию. Следующий его большой важный этап – это Константинополь, где он становится советником турецкого султана Махмуда I по русским вопросам. То есть какая-то все-таки интуиция тех казанцев, которые арестовали его на Волге как шпиона, она в чем-то возможна. То есть он, естественно, себя в Отаманской империи позиционировал, и, в общем-то, правильно позиционировал, как эксперта по русским делам, потому что он увидел Россию изнутри, многих русских знал, политические расклады и прочее, прочее. И поэтому вот разного рода консультации. Другой момент, который выходит на сегодняшнюю тоже актуальность, это его попытки установить альянс с украинскими политическими беженцами. В частности, он списывается с гетманом Филиппом Орликом, который был преемником Мазепы и в то время жил в Стокгольме даже какой-то этап. Ну, в общем, в Западной Европе, скажем так. И они пытаются настроить такое, в общем-то, с помощью Локотелли турецко-украинский альянс, естественно, против кого? Но в тот момент заканчивается очередная русско-турецкая война миром. Турки замирились с Россией, вековая дружба между Константинополем и Петербургом. И Локотелли оказывается не у дел. Он покидает Константинополь, возвращается в Западную Европу и поступает на службу к Венецианской республике, которая его привлекает уже как такого высокого эксперта по международным делам. И он ездит опять-таки, под подставными именами, трудно ему отлепиться от какого-то образа, на эпоху так, а теперь он уже Деасти, апостроф Асти. И с этим псевдонимом он ездит на европейские конгрессы, в частности, такой известный Аахенский конгресс после очередной европейской войны, где он уже отстаивает венецианские интересы против их противников. И заканчивает жизнь все-таки, как это и полагается герою, на своей родине. Он возвращается в Бергамо, становится очень набожным человеком, проводит все свободное время в бергамских церквах, образ кротости, скажем так. И поэтому последнее, что мы о нем знаем, биографию, которую написал его земляк, это, пожалуй, самый главный источник наряду с его письмами, где он дает нам образ, ну, бесстрашного военного, политика, географа, дипломата, такой вот уже агеографический образ одного из лучших жителей города Бергамо. Я ездил специально в Бергамо, чтобы поработать в архиве, то, что осталось от Локотелли. Осталось очень немного, несмотря на такую бурную жизнь. Особенно, естественно, меня интересовали какие-то русские возможные записки. Ничего, к сожалению, там нет. Кое-какие турецкие остались его бумаги. Грамота очень красивая турецкого султана с такими какими-то подписями роскошными. Его неопубликованные до сих пор записки о Константинополе. Интересный документ о взаимоотношениях ислама и христианства, который, мне кажется, достоин опубликования. Но я этим уже, конечно, не буду заниматься. Этим должны заниматься или туркологи, или краеведы города Бергамо, которые еще дальше захотят продвинуть этот, конечно, увлекательный образ Франческо Локотелли, я бы сказал, итальянского отца, не итальянской русофобии.
Фрагменты из книги Франческо Локотелли «Письма из Москвы». Воровство. Всем известно, что воровство – общая черта между московским народом, так что никто даже и не стыдится в этом. Взрослые и юные, мужчины и женщины без стеснения присваивают себе чужое добро, только бы попалось под руку. Вот почему здесь все держат себя всегда настороже, и все выказывают такое постоянное недоверие друг к другу. Петр I обыкновенно говорил, что если бы он вздумал перевешать всех воров в своем государстве, то остался бы без подданных. Про москвичей и провинциалов. Я заметил некоторую разницу между народами этой обширной империи. Жители Москвы и ее окрестностей на 50 верст в окружности едва заслуживают, чтобы на них смотрели как на людей. Но по мере того, как удаляешься от этой местности, находишь народ не такой грубый, более человечный и поэтому более достойный пользоваться жизнью, чем жители Москвы. Менее всего варвары те, которые живут в самых отдаленных лесах, и которых руководит в поступках простой инстинкт, данный им природою. И еще фрагмент из книги Локотелли. «Нет ничего легче, как узнать тайны здешнего кабинета. Я вам расскажу, каким образом вы должны поступать, чтобы похитить все бумаги из секретарской комнаты и потом положить их на то же место, так что никто о том и не узнает. Нет ни одного писца, которым вы не могли бы воспользоваться, только поднесите ему стакан водки или дайте полтину денег. Сторожа-солдаты редко исполняют свои обязанности с должной исправностью. Почти всегда найдете их спящими. Но, что еще лучше, эти животные всегда пьяны, отчего происходит между ними постоянная брань и беспорядки. Я часто видал за раз до полудюжины писцов в оковах за то, что небрежно исполняли свои обязанности, что, впрочем, нисколько не мешало им отлично тешиться над другими. Кандалы в Москве нипочем. Чуть кто немного провинится, тотчас заковывают». Это были фрагменты русофобских размышлений Франческо Локотелли. И такая дрянь написана 300 лет назад о нашем непьющем народе. С возмущением заканчиваю передачу «Итальянские письма из Москвы». В программе участвовал историк и переводчик Михаил Талалай. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запрещенным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Аксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. «Голоса с того света» в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-Ля-Ви». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «Из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, Это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.